Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Смотри, сторителлинг стал очень популярным в последнее время со взрывом блогинга, да? И все блогеры начали говорить, что там тебе надо выстраивать сторителлинг, вести сторителлинг. Но вот эта тема, она, мне кажется, такой же, знаешь, коллекционной, такой же тонкой, как, например, тема счастья в деятельности, которую развивает Филипп Гуденюк. Но я смотрю, как он развивает эту тему, и я смотрю, и я сама приезжаю к нему на форумы, которые организовывают, и когда я вижу там, знаешь, по 400 предпринимателей, я понимаю, что тема-то звучит, и тема-то людям важна. Как сторителлинг работает в компаниях? Почему они выбирают идти, исследовать, проводить мероприятия на эту тему? Ну, наверное, я могу сама себе ответить на этот вопрос и сказать, что каждая компания состоит из людей, а каждый человек состоит из истории. Но тут всякое, наверное, у тебя есть какой-то свой ответ, гораздо более полный, чем мой.
Ну, кстати, не скажи, потому что по пути клиентов неисповедимы, как говорится, поэтому я не всегда знаю, почему им вдруг стало это интересно. Я знаю, что есть два пути основных. Первый путь – это через хайп, потому что сторителлинг – это модное слово, и интересно, что это такое, вот технология. Вроде как публичные выступления все уже освоили, хотя на самом деле там еще как бы есть работа у коллег, кто этим занимается. Вот. А сторителлинг – это что-то новенькое, и хочется как-то с этим разобраться. Это один путь. Другой путь – это клиенты, у которых есть какой-то запрос и задача. Ну, вот, например, ко мне обратилась компания производственная, которая говорит, у нас штат увеличился на 500 человек. Есть старички, которые по 20 лет, а есть новички, которые как бы старичков не очень уважают. Вот как нам сделать так, чтобы новички уважали опыт старичков и прислушивались, а старички нормально относились к новичкам и как-то, ну… И вот это не про сторителлинг задача. Она конкретная и локальная. И вот я как практик пытаюсь понять, а это решается с помощью истории или нет? И часто оказывается, что не целиком далеко. Часто оказывается, что частично. Вот мы как бы с двух сторон подходим. Если человек приходит за сторителлингом, мы ищем, а что ему на самом деле надо, ну то есть какая у него задача. Часто оказывается, что никакой, просто интересно. И мы тогда смотрим, какие задачи вместе. Либо человек приходит с задачей, мы подвязываем к этому историю. Если не вяжутся, то говорим, ну извините, ребята, это не… Ну, не наша прерогатива, вот вам туда.
Ну, вообще, а какие задачи можно решить с помощью сторителлинга, например, в компаниях?
Очень разные. Я часто говорю, что все, что касается передачи смысла, очень хорошо решается через историю. Что это значит? Ну, например, надо сделать так, чтобы инструкцию дочитывали до конца. Ну, здесь история не поможет, потому что инструкция – это ответ на вопрос, как надо себя вести. Ну, представь себе ситуацию, ты спрашиваешь, окей, как мне открыть аккаунт? Тебе говорят, знаете, сервис по открытию аккаунтов у нас появился 6 лет назад, когда первым IT-директором был Михаил Петрович.
Как же это? Это то, что бесит, когда ты в интернет заходишь, типа, у меня закашлял ребенок, что делать? И тебе там вот иногда случается такое, что ребенок начинает кашлять, такой, блин, да дайте уже рецепт. Ну да.
Рецепт нужен, да. Но если человек, ну вот я часто такой пример привожу, на уровне коммуникации. Подходит руководитель и спрашивает, ты вчера мне КП отправил на проект, сколько он стоит? Ему нужна цифра, ему не нужна история. Потом ты ему говоришь, стоит 1 000 000 рублей. Он такой, сколько? В этот момент он уже запрашивает не цифру, а почему это стоит столько?
Обоснование.
Конечно. И когда нужно обоснование, объяснение, смысл. Да, иногда это называют работой с сопротивлениями, хотя я в это не сильно верю, потому что в нарративной психотерапии нет понятия сопротивления, в принципе. Есть автор и выступ. Вот. Вот тогда нужна история, это очень здорово помогает. В части адаптации новичков, например. Почему мне стоит здесь так себя вести? Почему мне стоит верить, что начальник не ругается, если я иду к нему там неожиданно? Или в части работы с ценностями, в части работы с, не знаю, ну, в принципе, любым объяснением вот такого глубинного рода.
Очень интересно, очень интересно. И интересно, как к чему это будет приводить, потому что вот, например, книжка, которую ты рекомендовал мне, которую я, конечно, уже прочитала, про 9 техник сторителлинга, Там огромное количество примеров того, как вот эти кружки истории используются, да, как мы можем выстраивать там, например, историю нашей компании, рисовать эту линию, отмечать события и вместе вот это писать. Знаешь, я как-то раз делала лекцию о том, как можно писать, например, книгу о компании, да, зачем нужна книга компании. Вот типа как человек ведет дневник, и как можно было бы вести дневник компании, что туда записывать и фиксировать. И мне кажется, что однажды это придет в нашу культуру тоже, потому что, повторюсь, скорее всего, истории, ценности и смыслы — это то, что отвечает за культуру компании. Без этого далеко уехать, как мне думается, нельзя, и я надеюсь, что все больше людей будет это понимать. Слушай, а что касается личных историй? Тут есть несколько сторон, да, с одной стороны, умение эту историю вспомнить, да, и вообще зацепиться за что-то, чтобы вспомнить историю, а во-вторых, умение эту историю классно рассказать, так, чтобы она дала другим людям пищу для размышлений. И в-третьих, я вот недавно, между прочим, тоже слушала твой урок о том, а как же истории выслушивать. Вот. Расскажи мне про истории, которые могут помогать людям. Например, людям, просто людям, которые, допустим, хотят эти истории фиксировать, да, потому что это тоже важно, людям, которые хотят вести блог, или же лидерам, которые хотят этими историями вести других людей за собой.
Угу. То есть ты имеешь в виду, как, типа, как замечать их, или какие истории, да, замечать? Про что это?
Сначала вообще как? Вот, ну, есть прекрасные книги, например, Барбара Шер, она говорит, там, вспомните и запишите 100 историй с детства.
Запрос.
А как я это сделаю, да? Ну, в общем, если хочется историю найти, вспомнить, если хочется уметь их замечать, потому что есть люди, которые это умеют, они готовы... Как?
Все, я тебя понял. Основной мой рецепт – прекратите пытаться замечать за собой истории. Слово «история» парализует людей. Если спросить, задать вопрос на тренинге, например, расскажите мне историю про ваши ценности. Все. Нет хуже вопроса. Ну, то есть, потому что, во-первых, эта история не для чего-то, а про что-то. Нашему мозгу сложно такое вспоминать. Гораздо легче лег бы вопрос, расскажите мне историю для того, чтобы я понял ваши ценности. И то вопрос кривой, но уже хотя бы чуть-чуть лучше, потому что человек понимает, для чего ее рассказывать. А во-вторых, надо заменить в себе слово «история» на слова «время», «случай», «эпизод», «момент», «период», «пример», ситуация. Гораздо проще психологически искать в себе. Расскажите о случае, когда вы гордились вашим коллегой. Все. Вот он, готовый эпизод. Пожалуйста. Это первый момент. Второй момент. Надо понять, что вот воспоминания, которые вы нашли, и история, которую вы готовы рассказать, это настолько же разные вещи, как алмаз и бриллиант. Ну, не надо пытаться ходить по алмазным копиям и искать там обручальные кольца. Ну, нету их там. Я вот, когда, особенно в производстве, я прихожу куда-нибудь, я говорю, вы прям вот листы вот эти стальные, которые там лежат, прям так из шахты достаете? Нет. Я говорю, а почему с историями по-другому должно быть? Тот же принцип. Вы достаете воспоминания, а потом вы думаете, так, о чем оно мне говорит? Что я в нем чувствую? Кому я могу его подарить, чтобы он пришел к новым мыслям? И просто размышляя вот над этим, наш мозг начинает понимать, для чего оно нужно. В этот момент алмаз становится бриллиантом постепенно. А вот от бриллианта, от кольца отличает то, что, по сути, вы можете рассказать историю так, чтобы человек сам пришел к нужному выводу. Для этого ее нужно структурировать. Ну, чем кольцо отличается? Оно всегда круглое. Это оправа. Ты как бы даришь кольцо, и если молодой человек встает на колено и протягивает кольцо, она не говорит: «О, ипотеку, конечно, да!» Нет, она понимает, что ты предлагаешь замуж. Да, то есть ей жест понятен без слов «выходи из меня». Этим как раз готовая, совсем готовая история отличается от просто истории, от воспоминаний. Поэтому, да, возвращаясь к вопросу, чтобы найти в себе вот эту историю, надо не искать историю, а искать воспоминания маленькие. Вот у тебя, я просто видел, ну, некоторые скрины из блокнотов, мне особенно Tesoro Legacy нравится. Там этот принцип в хвост и в гриву использован. И ты меня еще, главное, спрашиваешь, как истории искать. Все ты знаешь, как истории искать. Рассказывай.
Мне так приятно, что ты сейчас вспомнил про этот блокнот. Я тоже хотела рассказать немножечко в конце эфира, да. Слушай, ну окей, может быть, я и знаю. Это, знаешь, это в области неосознанная компетентность. Я не знаю о том, что я это знаю, понимаешь? Вот. Но это очень классно. Да, очень здорово, что ты сейчас сказал, и я вспомнила, что это, конечно же, я слушала это в твоем вебинаре про то, как выслушивать истории, что не надо говорить, расскажи мне историю, да. А вот ты сейчас даже когда сказал, в случае, когда там ты гордился своим коллегой, и сразу в голове как попкорн начинают эти ситуации кружиться, да. Кстати, у тебя еще и ботик был, по-моему, на эту тему.
Да, да, конечно. Он помогает тем, что... давай так, я расскажу, откуда он взялся, чтобы понятно было, с чего вдруг. Короче, какое-то время назад я прочитал замечательную книгу. Она у меня даже на полке до сих пор стоит, сейчас найду. Вот она. Мне просто почему понравилась так фраза твоя, что типа истории, которые достойны того, чтобы их рассказано. Посмотри, как книга называется.
О, какой кайф.
Достойны того, чтобы быть рассказаны в виде истории. Это Мэтью Дикс, человек, который... Ну, по-моему, за 50 чемпионатов сторителлинга выиграл. Такие есть, действительно. Вот, Story Slam называется. В общем, суть в чем? Мэтью предлагает вещь, которая называется «Домашнее задание на всю жизнь». Суть в том, что ты садишься вечером и задаешь себе вопрос, какой момент, а хотя бы немножко отличает сегодняшний день от остальных дней. И независимо от того, большой это момент, маленький это момент, плевать. Просто записываешь этот момент как есть, вот сырой. Надо просто научить себя замечать эти алмазы. И я такой, клево, начал вести заметку в айфоне. Потом она просто перестала открываться. То есть я ее листаю, она просто вылетает в телефон. Короче, я заколебался, потому что навигации никакой, выгружать не получается. Я забиваю регулярно. Если забиваешь на 2 дня, то все, считай, неделю пропустил. Я сделал чат-бот в телеге, который каждый день напоминалку отправляет, типа, запиши что-нибудь. Там есть полезные вопросы для поиска воспоминаний, ну так, топ-10 условно, или там топ-8, которые регулярно помогают. Плюс он может выгрузить все воспоминания в Excel, то есть прям кликаешь, и он вот в Excel-чик тебе дает. Но прелесть в том, что ты можешь там записывать все, что угодно, и оно бесплатное и анонимное. Ну, кроме того, что я данные собираю, типа, какая у вас почта, и сколько вы записали событий, чтобы понимать условно, что вот если человек записал 10 событий, ему можно какое-нибудь, не знаю, кинуть приглашение на конференцию нашу ежегодную, бесплатную, потому что человек явно работает над собой, ему это интересно, значит, можно ему что-нибудь еще докинуть хорошее. Вот. Там никаких продаж, это чисто такая благотворительная вещь. Вот он с 2020 года у нас существует. Мне многие люди писали, что начали замечать за собой, что одна и та же ситуация злит, например. И прям ты заметил за собой это вот раз, два, три, опа, паттерн. И ты начинаешь такой, так, а что здесь вот в 3 ситуациях похожего? А вот тут вот этот человек сделал это, и этот же тоже сам. А что это меня это так бесит? И это, ну, по сути, как та же самая помогающая практика дневниковая, только немножко, ну, другая. Ну, и, понятно, конечная цель – это рассказывать истории, поэтому терапевтической цели я здесь не преследую. Скорее просто накопить вот это вот, как Мэтью предлагает, да, накопить большое количество материала. Никогда не знаешь, что приходит.
Знаешь, у меня это напомнило один термин – компост идей.
Да, конечно.
Копишь, а он там начинает прогреваться потихонечку. Вот он, вот так. Да. Слушай, ты сейчас сказала одну вещь, и я, у меня запараллелилась, ходили мы на прямой эфир с Никитой Маклаховым, автор проекта «Будет сделано», и у него так классный подкаст и «Будет сделано». Он говорит о том, что он ведет мемуарник, и смысл этого мемуарника, ну, буквально одну строчку написать про этот день, про что-нибудь там значимое. По-моему, если не ошибаюсь, так. Но он говорит о том, что здесь включается такой эффект наблюдателя, что то, за чем мы пристально наблюдаем, оно начинает улучшаться само по себе. И если ты, да, и если ты фиксируешь какие-то события дня, и если вдруг к концу какого-то дня ты понимаешь, что тебе записать-то нечего такого вот действительно story worthy, да, такого значимого, какого-то такого вот классного, то ты подспудно начинаешь на следующий день думать о том, а что бы мне сегодня классного создать-то в течение этого дня, да. И это тебя, ну, так вот прям становится таким пинателем тебя к более интересной жизни.
Вот. В каком смысле это может сработать, почему бы и нет. Здесь важно не переборщить, потому что, ну, те, кто не живут в режиме Джеймса Бонда, это не значит, что им нечего рассказывать. Вот у меня, скорее, крайность другая. Я считаю, что в каждом дне есть что-то, что имеет ценность как история. Ну, я просто приведу пример условно. Я недавно был в бассейне с сыном, и после долгого перерыва, и думаю, так, сколько я проплыву сегодня? И начал плыть, и не начал сразу считать бассейны. Они по 25 метров. И я где-то в бассейне на 6-м, думаю, о, так, кажется, сейчас 6, буду считать 6-ками. Ну, типа, 6, еще 6. Я прям про себя такой, так, первая шестерка, вторая шестерка, третья шестерка, четвертая шестерка. На пятой шестерке я понял, что с математикой у меня по-прежнему плохо, и мне тяжело себя, когда я плыву кролем на полной скорости, 5 умножить на, 6 умножить на 150. Ну, то есть 5 на 150, 6 на 150. Мне как бы мозг такой, типа, можно прибавить 150, но я же заново умножаю. Короче, пока я эту математику делал, я потерял темп дыхания вообще. И просто еле-еле шестую шестерку доплыл. Потом я просто начал плыть с нуля. У меня скорость увеличилась в полтора раза. Там часы висят, это легко посчитать. Вот этот момент можно просто потом взять и превратить в историю о том, что не надо вот этой лишней когнитивной нагрузкой сбивать себя вот с этой конкретной задачей. Зачем вот я это сделал? Ну, вот, ну, момент, ну, вот, плюнуть, растереть. Но он ничем не выдается. Но я, если его записать, то вот он потом придет. Я его вот записал, по-моему, в воскресенье или в субботу.
Угу. А слушай, действительно, он потом может пригодиться тебе, опять же, да, в том, чтобы где-то его привести, где это будет уместно, и это тебя подрастит как спикера, когда это тебя может вырастить как, не знаю, блогера, прости господи, вот, и еще как кого-то, или в примере в разговоре с детьми. Вот я вижу, как это работает на своих детях, да, потому что, например, старший, у меня же учится на семейном обучении, вот, и он в какой-то момент очутился в ситуации, когда конец года, а у него очень много не сделанных домашек. И вот он это прямо не смог в какой-то момент контролировать, и он оказался под валом прямо сотен задач, которые ему нужно было решать. И он такой, блин, ну и понятно, что мы тоже не в восторге от этого, но мы говорим, слушай, твой выбор, ты решил сам себе, видимо, лето лишить, давай мы им там вызов периодически кидаем, еще что-то с ними делаем. Вот, он говорит, мне просто, ну, я боюсь, что я не справлюсь, ну, столько заданий, как мне сейчас все сделать? Я ему прихожу и рассказываю, я вот для меня читаю книжку про Уилла Смита, и книжка начинается с истории про кирпичи, про то, как отец двум сыновьям своим, он что-то в огромной мастерской разрушил стенку и сказал, вы будете класть туда кирпичи. То есть, насколько я поняла, они даже еще сами там чуть ли не лили эти кирпичи, да, то есть, ну вот. И эта работа у них заняла год, без перерывов, вообще без всего. Они там учеба ли, плохая погода, заболевание, болезнь, что угодно, там каникулы нет, вы приходите и вы кладете эту стену. И в какой-то момент он говорит, я почувствовал, что ну все, я больше не могу, ну какой в этом смысл, сколько бы я ни делал, еще как будто остается столько же. Вот, он отцу на это пожаловался, отец сказал, подожди, ты не стену сейчас кладешь, ты кладешь один кирпич. Ты можешь положить один кирпич? Вот ты и положи один кирпич. Потом положи другой кирпич, потом третий кирпич. Вот на этом сейчас сфокусируйся. Вот, и он говорит, что когда эта вся история закончилась, ну, он говорит, этот принцип мне помогал всю жизнь. Там, проблемы в семейных отношениях, ты же знаешь, какой кирпич надо положить. Проблемы в работе, ой, положи хорошо. Кирпич. В фильмах проблемы, кирпичик иди положи. И когда, говорит, это все закончилось, мы стоим с братом и не понимаем, нам радоваться, нам печалиться, стену мы достроили, что делать? И отец подошел и сказал, больше мне не говорите, что вы чего-то в этой жизни не можете сделать. Вот, и я просто сажусь на таких случаях, беру книжку, сажусь и детям зачитываю эти истории. И я вижу, что это работает лучше, чем какие-то увещевания, чем какие-то лекции, вот это вот все. Так получается, что нужно делать? Нужно, вот ты опять же говоришь, не надо, хочется за историями, но ты говоришь, надо замечать, и в любом дне могут быть вот эти вот интересные вещи, которые стоит записывать.
К событиям, да, да.
К событиям.
Совершенно
и
верно.
И если мы начнем их фиксировать, то у нас будет накапливаться какая-то такая компост из историй.
Ну да. Ну, я предпочитаю говорить алмазный копий, мне все-таки приятнее метафоры с ценностью. Компост как бы, ну... Ну ладно, не, ну...
На компост идеи мне нравится, знаешь, с какой точки зрения, что ты вообще не знаешь, что там потом прорастет. То есть оно все варится, 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 и потом в нужный момент там хоба, и какая-нибудь тыковка красивая выросла. Но с алмазными копиями хорошо.
Но тоже это не моя алмаза, это я стащил у Шона Каллахана, который основатель компании Anecdote. Он как раз говорит, что вот готовая история – это бриллиант, а не готовая история – это алмаз. Я немножко ее докрутил, у меня вокруг этой метафоры и смокинг появился, и коробочка, и полировка. В общем, это ладно. А то, что ты, кстати, сделала с книжкой, это не охота на события, это охота как раз на истории. Потому что, ну, как бы в книге-то она готовая, и ты такая, о! Кольцо, кому его подарить? Детям. Для чего? Вот для этого. То есть, ну, как бы, это немножко другое состояние. Так тоже можно. Даже нужно.
Да. Вот. Вообще, я тебе хочу сказать, что я выпустила первую свою серию живых писем. Кстати говоря, от кого-то мы тоже ждем живые письма.
Да, да, я знаю, работаем над этим.
Так вот, и как раз эти письма были основаны на моей охоте за историями. Потому что в каждом письме я вкладывала какую-то историю из книги, которая меня впечатлила. Или не из книги. Вот, и таких 8 писем с 8 историями на разные темы, мне кажется, что это очень классная штука, от которой можно вдохновиться, зажечься и пойти что-то делать по-новому. Я там истории, конечно же, снабдила вопросами для размышлений, но, тем не менее, похоже, я охотница за такими историями, с одной стороны, а с другой стороны, я большая охотница за детскими историями, потому что я, как и ты, веду заметочку про детские всякие говорилки, но я ее по месяцам раскладываю, потому что иначе заметка начнет вылетать. Я как-то раз посчитала, я раньше вела в другой программе, у меня типа 415 страниц, а 4 с рассказом всяких вот этих детских историй. Я это потом из этого делаю фотокниги, но не просто фотокниги, а фотокниги именно с маленькими коротенькими рассказами. И вот мои дети потом садятся и читают книги про себя, читают эти рассказы, что они там говорили, это очень-очень прикольно. Так что я еще и все-таки собирательница наших историй. Но все ж таки, как же достойно эту историю достойно рассказать?
Как это можно сделать? Что ты подразумеваешь под словом «достойно»?
Ну, это ты сегодня с этой книжкой про достойную историю там тоже сейчас.
Он говорит, что типа что-то достойно того, чтобы стать историей. А вот что такое «достойно» рассказать?
А, ну, значит, ну, есть такие люди, которые готовы тебе рассказывать истории своей жизни просто без конца и края. И ты в какой-то момент уже сидишь, думаешь, как бы мне вот этот поток прервать, потому что там вот от похода в поликлинику, знаешь, до каких-то таких вещей, которые мне кажутся недостойными внимания, потому что я не могу найти в них никакого для себя смысла, побуждения к действию, вдохновения. Я не могу ни за что зацепиться, наверное, в этих историях. Угу. Они как будто бы... Вот мне нравится метафора Тани Мужицкой, что разные бывают разговоры. Она это делала на примере чашки с кофе-латте. Она говорит, что есть разговоры на уровне пены, в них как будто бы ничего. Да, ну поговорили и забыли, они тут же из головы вылетели.
Ой, я обожаю.
И потом дальше разные уровни, да, что на уровне там сиропа, и вот уже до конца, там уже совсем на уровне ценностей. Вот. Вот это для меня про достойный рассказ истории. Наверное, вот это.
Ну смотри, ты сама, по сути, отвечаешь на свой вопрос. То есть достойную историю делает то, что меня что-то в ней цепляет, с одной стороны, а с другой стороны, я что-то из нее выношу. Это, по сути, и есть базовая структура истории. Ее можно называть как угодно. Завязка, кульминация, развязка. До, между и после, как называет ее Даг Липман, учитель мой. Что может быть проще? Я предпочитаю контекст, контраст, действие, конец и смысл. И пять элементов. Но суть в чем? Конец истории должен быть каким-то моментом, после которого другой человек задумается о чем-то, что ему будет полезно. Это будет как-то дополнять его картину мира. Или помогать ему преодолеть что-то, или открывать ему новые возможности, которых он еще не видит. То есть, ну, мой взгляд на истории какой? Каждая история, которую мы рассказываем, должна так, каким-то образом помогать другому человеку писать новую главу в его жизни. Ну, вот метафорическим, да? Каждый из нас пишет свою историю как автор. Я не могу, например, я пишу историю, в которой я, Артем, безответственный. Вот какую мне историю может рассказать другой человек, чтобы я увидел, что я могу проявлять ответственность. И я с большей готовностью писал бы про себя главу «Я ответственный». По сути, так и работает нарративная терапия, только там терапевт не рассказывает ничего, он тебе помогает себе самому про себя что-то пересочинить. Это, ну, то есть такая работа. Тот же самый принцип рассказывания истории в бизнесе. С другой стороны, должно что-то быть, что зацепит. Где-то в начале истории должно быть что-то, что показывает, что ты похож на того, кто в истории, хотя бы отдаленно. Он либо столкнулся с чем ты сталкиваешься или можешь столкнуться. Или он думает те же мысли, которые ты думаешь сейчас. И получается в итоге, я приведу просто пример. Я не знаю, ты натыкалась у меня на историю про верховую езду?
О, нет. А мне же это так интересно.
Давай расскажи. Значит, я готовил топа из Норникеля. У них очень прикольный был проект. Офф-топ небольшой. А топ-менеджмент выступал для мидл-менеджеров, чтобы мидл-менеджеры поняли, что их топы – это люди, и что ему интересно их обучение. И в начале каждого учебного модуля топ из топ-100 рассказывал свои истории на тему этого учебного модуля. Как они, вот, потому что они придумали эту мысль, я просто вот низко кланяюсь. Они назвали этот проект с моей подачи топ-стори. Оцени, Игорь Услов.
Класс!
Да, да, я прям просто... Короче, история Светланы, как есть. Значит, тема у нее была про стратегическое мышление. Говорит, в конце вот 60 минут с ней работаем, на 50-й минуте она говорит: Артем, мне тут вспомнилось событие. Я не знаю, насколько оно применимо. Я вообще не уверена, что это история. Говорю, Светлана, рассказывайте. Она говорит, я по следам дочки пошла на верховую езду учиться. И первые несколько занятий меня тренер учил стоять в седле. Что, ну, это там не сидят, иначе отобьешься. Я, значит, стояла в стремени, училась стоять. Потому что, ну, надо на ноги смотреть, чтобы учиться стоять. Научилась стоять, и тут, значит, на третье или четвертое занятие мне тренер говорит: а теперь, Светлана, доедьте вон до того столбика и сделайте так, чтобы лошадь его объехала и вернулась. Ну, я, значит, начинаю ехать и проезжаю мимо метров на пять. Ну, что происходит? Ну, он там меня подводит обратно, говорит, еще раз, я не доезжаю, еще раз, в сторону. Я не понимаю, что происходит. Тренер подходит, он мне говорит: Светлана, у меня маленький совет для вас. Вы уже умеете стоять в стремени. Попробуйте смотреть не вниз, в ноги, а туда, куда лошадь смотрит. Только чуть дальше, чем она смотрит, и чуть выше. Я говорю, что так просто? Он говорит, ну, попробуйте. Я пробую, у меня практически с первого раза получается этот маневр нетрудный, как оказалось. Я говорю, Светлана, а как это связано со стратегическим мышлением? Она говорит, Артем, понимаете, когда вы дорастаете до уровня менеджера менеджеров, надо перестать смотреть лошади в ноги и начать смотреть туда, куда она смотрит. И я такой, боже мой, какая метафора, вау! Я говорю, вот расскажите об этом. И главное, самое интересное, что у нее это есть, воспоминание. А вопрос, а что это вам говорит о, связывает это воспоминание с ее рабочей реалией. Получается, что в начале истории есть пас на похожесть, ну, то есть люди, которые в операционке застряли, они примерно так же себя чувствуют. А в конце истории есть вывод, который как бы помогает им написать следующую главу. Вот, вот так это и устроено. Важно не стесняться, потому что она даже не хотела это рассказывать. Ну, типа, ну, подумаешь, лошади. Это, блин, одна из моих любимых историй в принципе с этого проекта, честно.
Слушай, на самом деле я тебе хочу сказать, что когда я возобновила активные тренировки верховой езды в прошлом году, я с каждой тренировки приезжала с какой-то историей. Серьезно. То есть, когда мне тренер, например, тренер, когда мне говорит, ну, я там уже конкур, это преодоление препятствий, она говорит, ты не просто должна, проезжая предыдущее препятствие, смотреть уже на следующее, ты должна туда направлять свой аватар вперед и смотреть, войдет ли он по траектории, куда надо, понимаешь? И вот каждый раз я приезжала с какими-то такими, вау.
Вот,
и...
вот сейчас я остановлю. Почему?
Давай.
Потому что любая история... Это когда ты от старого состояния переходишь к новому. Поэтому самая простая практика замечать истории – это думать, чему я сегодня научился, удивился, не ожидал. Вот это вот момент, когда это и есть история. Вот ты когда училась, у тебя каждый день были истории. Да. Ну, так неудивительно, ты же училась.
Да. Ну и получается, что ты как бы вроде бы верховая езда, а ты что-то понимаешь вообще про другое. И это очень интересно тоже находить вот эти взаимосвязи.
Так вот да, мозг же связывает постоянно, он как-то пытается вот эту вот практику внедрить у себя, прям проращивается, короче.
Очень много чего можно здоровского делать, друзья, с историями. И для себя, и для пересочинения книги своей жизни, и для перехода на новый этап своей жизни. И для того, чтобы зажигать и вдохновлять об себя других людей, и для того, чтобы вести их за собой этими историями, и для того, чтобы с детьми, с этими историями взаимодействовать по-другому. В общем, мне кажется, что история – это то, из чего, собственно говоря, и соткана вся наша жизнь.
Угу, согласен. Мне недавно понравилась цитата из книги Джеффа Мида, перечитывал ее. Он автор концепции нарративного лидерства и такой вот прям гуру в этом плане. У него есть прекрасный отрывок. Старейшину в племени антрополог значит, спросил, да, зачем мы рассказываем истории. Старейшина ответил, для того, чтобы стать людьми. А антрополог удивленно спросил, говорит, ну а разве мы типа и так не люди? И он ответил, not everyone makes it. Типа не у всех получается, но у всех есть шанс. Вот. Это для меня это прям про то, что если мы о себе истории рассказываем и сочиняем, ну вот кто мы такие, то мы, по сути, становимся людьми. Что человек, он отличается тем, что он свои истории, ну, осознает. Тогда он их контролирует, они контролируют его.
И тогда он может стать полноценным автором этих историй, а значит, он может стать полноценным автором своей жизни.
Конечно.
Друзья, на этой прекрасной ноте я хочу тебя очень поблагодарить за то, что ты выделил время в своем плотном графике.
Спасибо, что пригласила. Очень приятно. Спасибо.
Спасибо всем, кто слушал. Все контакты будут везде, так что, пожалуйста, присоединяйтесь и наслаждайтесь. Хорошего вечера. Пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!